3, 4, 5.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
Сан Саныч Пикуленко.
Пришел к нам.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Но я решил, что приду к вам сегодня пораньше, потому что завтра я засиделся, я что-то с вами. Надо, пора уже отбывать.
Состоялся твой поезд в депо?
Да.
Снова ты уезжаешь, пора.
Да. На родину Моцарта я решил.
Хорошо.
Как тонкий ценитель классической музыки и классических автомобилей, решил свалить к Моцарту.
Сан Саныч пришел, ну а мы, Тоня Самсонова и Александр Плющев, по этому поводу можем,
никуда,
кажется,
не уходили. Никуда не уходили. С нами звукорежиссер Наталья Якушева, и вы все, кто может присоединиться к нам, не только слушая ваши радиоприемники через динамики или через интернет, глядя видеотрансляцию на Плюшев.ком в разделе «Видео», или отсылая нам смс, да, +7 985 970 45 45,
или 363-3659, тоже абсолютно доступный для вас телефон, 5 линий работают все время.
Начиная со следующего часа, я так думаю. Прямо сейчас наболевшей теме, наболевшей. Вот была у меня такая история, не у меня, у моего приятеля. Он мне ее рассказывал. Приехала жена домой вечером. И на машине, естественно. И поставить ее как-то не сумела. Ну, не вписывалась она. Плохо паркуется, короче говоря. Но она вызвала по телефону мужа из дома. Он вышел в трусах, естественно, чем был. Ну, ночь, 2 часа ночи, реально. Ну, а приехал с какой-то вечеринки там. Вот, хорошо. Он начинает парковать машину. Ну, правда, с документами был. То есть люди опытные уже. Тут подъезжает машина ГАИ. Смотрит, странный мужик в трусах. Вот, паркует автомобиль. А они ему говорят, ну-ка вылезай, старичок. Он вылезает, говорит, что-то какой-то очень странный.
А он говорит, что я странный? С вечеринки приехала жена, а странный я.
Совершенно верно, да. Вот. Они говорят, ну-ка поедем-ка на освидетельствование с нами, там дыхнешь. Вот. Ну, а что делать? Он собирается ей, его везут на пост... Почему у них с собой нет трубки? У них нет трубки, но они подозревают. Они его везут на пост ДПС ближайший, который пешком не дойдешь. Вот. Там он дышит в трубку, которая ничего не показывает. Но он продолжает оставаться подозрительным. Его, соответственно, инспектор направляет к наркологу. В общем, вернулся домой он в 16:30. Вот. Хорошо еще, он такой, он парень очень общительный, и он уломал отвезти его домой. А так его домой никто не хотел везти. Ну же, все, иди, что, все, ты свободен.
А жена, главное, спит.
Все добро.
Муж-то припарковался.
Настоящий джентльмен. Вот, теперь, в общем, наши законодатели нашлись такие заботливые, типа товарища Гудкова, да, мне кажется?
Справедливороса, да. Геннадий Гудков тут сказал, что так нечестно. И настоящий гаишник должен по одному виду отличить с первой попытки пьяного от трезвого, если он сделал неправильные выводы и отвез, например, кого-нибудь в ГАИ на освидетельствование, и оказалось, что человек был трезвый, то он должен заплатить штраф, а если 500 рублей, а если такое повторяется, то уже до 5000 платит гаишник, потому что, вот, понимаете, получается, что 60% водителей, которых вот так вот возят на свидетельство, не оказываются трезвыми.
Да, очень коротко, за полминуты, сначала вот поверхностно, первая реакция, потом на рекламу и более подробно.
Ну, первая реакция, что вообще любая ответственность автоинспектора передо мной вызывает у меня радость.
Отлично. Все, а через 2 минуты детальный разбор устроим.
Разворот.
Где?
Там. Реклама.
Бесшумные, эластичные, мягкие, комфортные зимние шины Тойо. Но в случае заноса, торможения, перестроения 10 миллионов микрошипов обеспечивают отличное сцепление по снегу и льду. Тойо. Эффект шипованной резины, когда это необходимо. Шипованные шины без шипов. Японцы не перестают удивлять. Тойо.
великолепные современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество. 926-47.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам, мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Россия бросает вызов кризису. Как сохранить свои сбережения и рабочие места? Что несут нам мигранты? Подъем экономики или криминальное будущее? Аргументы и факты. Ваша газета.
Как управлять собственным капиталом в условиях мирового финансового кризиса? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе каждую среду в 11.14 познавательную программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. Каждую среду в 11.14.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Ну вот,
Часов почти 20 минут. Да.
Да. Во-первых, у нас есть срочная новость. Росаэронавигация прекращает обслуживание рейсов 9 авиакомпаний из-за долгов. Об этом говорит в сообщении службы, которое передает агентство Интерфакс. Но списка этих авиакомпаний пока нет.
Они как, летать будут по компасу?
И садиться рядышком с аэропортом, видимо. А мы продолжаем, собственно, об инициативе Геннадия Гудкова, который предложил штрафовать гаишников, правда, всего на 500 рублей.
Но это за... первый раз.
Да, за необоснованные направление человека на освидетельствование.
А таких случаев очень много, более половины случаев направления человека на освидетельствование оказывается необоснованным, человек оказывается трезвым. Ну, ты знаешь, мне кажется, вообще не так сложно отличить пьяного от трезвого, трезвого от пьяного. Другое дело, что если у тебя 3,5 промилле где-то, или там сколько процентов, да, сейчас повысили, у тебя там
3,5, 0,3,
и можно уже за это ругать и отбирать права, то это не всегда можно заметить. Если ты там позавчера выпил литр водки, а сегодня у тебя осталось в крови.
Ты знаешь, я вообще считаю, что вот эти все инициативы из палаты Буйной и Нижней, они, как правило, там больше пиара, чем дела.
Вот.
Там вот сидят сейчас и говорят, вот надо в уголовный кодекс внести ужесточение по поводу пьяных водителей, да? А по поводу пьяных хулиганов? Почему пьяный водитель – это отягчающее обстоятельство, а пьяный хулиган – не отягчающее? А пьяный крановщик, уронивший плиту на своих товарищей?
Ладно, но это уже в сторону уходим. Подожди,
нет, Саша, это та же самая история. У нас в уголовном кодексе есть статьи. Угу. Там неисполнение служебных обязанностей, халатность и прочее. Вот по этим статьям, я считаю, за любое нарушение инспектор ГАИ должен быть отправлен... Там, отстранен от работы, и к нему должны быть применены меры уголовного воздействия. Вот тогда у нас инспектор будет бегать быстро, да, и работать хорошо.
Да нет, ну вот пишет же Женя, смотри, теперь 100% водителей окажутся пьяными. Вы думаете, гаишники с врачами об этом не договорятся?
Да, конечно, договорятся. Сговор между наркологами.
Они, он уже
вот
существует.
Я приводил пример, как инспекторы ДПС и наркологи умудрялись разводить водителей на большие деньги. Попались. Кстати, служба, ну, опять же, как попались? Нарвались на человека, облеченного властью, который вызвал службу собственной безопасности. Все. Вы понимаете как? Простой член профсоюза ничем не поможет. А вот когда они нарываются на людей солидных...
Саш, ну, в свете того, что пишет Женя, я не думаю, что мера нам, водителям, что-то улучшит. Потому что если раньше я могла подумать, ну, у меня есть свободное время, я сейчас съезжу, и меня признают трезвый, да, а ведь гаишник вымогает взятку, потому что он думает, что ты не хочешь тратить свое время ехать на свидетельствование. На этом этапе. Это этап очень коррупционный. Теперь я туда поеду, и меня признают бухать.
Я считаю, что ГАИ в сегодняшнем виде, чтобы там нам не писали некоторые годы, Гудковы, да, оно не работоспособно. Эта система должна быть расформирована, на ее месте должно быть создано другое подразделение, функции которой будут четко разделены. Меня удивляет, почему вот такое количество, я нигде в Европе такого количества бездельников, шатающихся по улицам, не видел.
Подожди, ну а каким образом происходит освидетельствование за рубежом, в той же Европе? Где устранена эта коррупционная составляющая?
Ты знаешь, очень все легко и просто. Есть алкометры, есть процедура, расписанная до мелочей. Угу. Понимаешь, что самое главное, что есть процедура. И не дай бог полицейский, да, эту процедуру нарушит. Это повод к тому, что ты уже даже вопросов тебе судья не будет задавать, все будет трактоваться в твою пользу. Понимаешь? Вот это вот система проверена. И останавливают. Но как это делается? Есть карман, там стоит машина, там стоит несколько человек. Иногда вот во Франции, мы, например, я попал, я выезжаю на перекрёсток, а там с четырех сторон стоит, я такого количества не видел, штук 10 было. Машина, все. Останавливают всех. Так. Проверяют документы, смотрят на тебя. Некоторых, так как это все-таки Франция, народ любит после обеда злоупотребить. Днем, притом не ночью, днем. Пожалуйста, алкометр, пожалуйста, процедура. Вот вам пакетик, при вас этот пакетик открывают, мундштук одевают. Ты дуешь, распечатка там, все тебе показывает, распечатка поползла, все. Процедура отработана до мелочей. У нас же, есть постановление правительства о прохождении медицинского освидетельствования на предмет алкоголя. Тут останавливает инспектор и подсовывает мне непонятного этого действия.
Приборчик.
Да. Я говорю, что это такое? Он говорит, предварительное освидетельствование. Я говорю, вы что, с ума сошли? Ах, вы отказываетесь? Я говорю, нет, не отказываюсь. Понимаешь? Это вот...
А дальше? Не обрывай, на самом интересном
чего?
Месте.
Нет, дальше я ему просто говорю. Вот у меня как раз с собой бумажка, я вожу там постановление правительства родной Российской Федерации. Я говорю, покажите мне, где здесь написано. Понимаешь? Ну, пошел на попятную. Потому что не для того он там стоит, чтобы со мной отношения выяснить. Вечерком. У поворота за рестораном, за дорогим.
Ну, неужели качание прав такое...
Понимаешь, как? Они, как правило, когда видят, что ты хорошо знаешь законы, особенно если у тебя с собой еще бумажка есть, ну, как правило, не лезут они на рожон. Просто вот понимаешь, как? Вот это коррупционная составляющая. Я ни разу, и никто из вас, наверное, сидящих со мной вместе, не давал чиновнику взятки. Но гаишники, обнаглевшие, они их не только вымогают, они их теперь провоцируют. Вот вам, пожалуйста.
Сейчас мы 500 рублей. Тоже припадем к источнику денег для возможных разговоров с ГАИ.
Разворот. Разворот. Теперь автомобильный. Программу представляет Toyo. Ведущий японский производитель шин. Шипованные шины без шипов. Идеальное решение для городской зимы.
Все закончилось. А мы не будем, вот, чтобы нам... рассказали, кто у нас, Александр Пикуленко, Сан Саныч, каждый день. Ну, не будем и не будем.
Давайте я о приятном.
Давай.
Вот, все-таки у нас правительство подписало нужную бумажку, да, и теперь все-таки с 1 марта жадные на наших денег страховщики обязаны будут соблюдать...
Форма одна, да, Сан Саныч.
А как же? Вот ты понимаешь, тем более, у всех кризис. А кто ходит сейчас радостный, да? Радостные ходят сотрудники ДПС, у них кэш. Всегда, да? Радостные ходят страховщики. У них никаких кредитов нет. У них все наличными и все от нас. Угу. Вот у этих-то кризис как раз в их пользу. Они, наоборот, на эти деньги еще могут купить все подешевевшее. Вот. Так вот, с 1 марта мы будем ходить уже не в чужую компанию, которой мы денег не давали, а в свою, которой денег дали. Поэтому, и правда, опять же, наперсточники опять передернули.
Так.
Предварительно было написано, что авария, в которой пострадали двое.
Угу.
Встретился я с Антониной в узком переулке, стукнулся об нее, вот, набил шишку. Вышли, Антонина говорит, тут 1015. Я говорю, ну, наверное. Раньше было на 25, теперь на 20. 5000 украли.
Так.
Понимаешь, вот эта вот мелочность такая страховая, да? Вот, ну, что такое 5000? Инфляция и прочее. Ну, вот урвать хоть копейку, но урвать. Вот. Так что теперь европротокол с 1 марта, если они опять не передернут. Ну, вроде как подпись там уважаемого человека, бывшего президента нашего, может,
испугается. Теперь можно для идиотов? Это касается ОСАГО. Теперь, когда я в кого-нибудь врезалась, то платит не моя страховая, а его ему, как в каске.
Нет, раньше тысяча, вот смотри, в тебя кто-то... ОСАГО — это не когда ты, понимаешь, а
да,
когда
в тебя.
Вот в тебя врезался товарищ Плющев со всего разгону. Ты пошла не в свою компанию, которой ты отнесла деньги, а туда, куда деньги отнес у нас товарищ Плющев.
Да.
Это сейчас так.
Это сейчас так. А будет, я в свое буду ходить.
Да. Вот ты понимаешь, как бывало, что едешь ты где-нибудь в Тульской области и нашла там тульского товарища. Чтобы разобраться,
тебе надо тебя ехать нашел в Тулу. Тульский товарищ.
Круто.
Ты должна ехать в Тулу.
Хочу.
Вот. Ну и еще одна радостная весть. С 1 января 2009 года отменяется двойной НДС на подержанные машины. То есть система трейд-ин наконец заработает в полную величину.
То есть подержанные машины подешеветь должны?
Подержанные машины, во-первых, не знаю, наверное, все-таки подешевеют, потому что не надо будет... То есть не будет базара. Uh-huh. Проще приехать к своему любимому дилеру, отдать ему машину, и он уже не будет дважды платить НДС. Uh-huh. Поэтому тебе цена будет другая.
Это с которого числа, извините?
Это с 1 января.
Ой, ну, хорошо.
И я могу сказать, что на вторичный рынок придут достойные представители,
ну,
разные фирмы.
Трейдинг заработает?
Когда? Вот как раз трейдинг заработает. Уже не надо будет навешивать на тебя два НДС, а только один.
Хорошие новости.
А правда ведь надежнее покупать машину, подержанную у дилера?
Конечно, надежнее. Я всегда предлагаю. Вот Антонина купила машину, 3 года ездила, любила ее. Ну, подумаешь, немножко поцарапала, пару раз упала в яму, но это бывает, с кем не бывает. В Москве, кстати, нецарапанная машина вызывает подозрение, значит,
абсолютно
непонятно, ее только что покрасили.
Ну, значит, я не зря.
Потом приезжаешь к своему дилеру и говоришь: хочу новую. Твоя машина с пробегом небольшим, ухоженная, встает в продажу. Вот я прихожу, я человек бедный, ты понимаешь, у меня нет денег на то, чтобы купить новую. А тут мне за полцены предлагают хороший автомобиль.
Слушай, а возвращаясь к жадным до наших денег страховщикам, так ты говоришь, да?
Да, да. А ты считаешь, что нет? А брок, возложенный на нас государством в пользу частных лиц...
Ребята, у вас 50 секунд, давайте.
Да нет уже этого. Вот скажи, если я царапнулся сам и не хочу иметь дело с ГАИ, я могу приехать к страховщику и хотя бы частично за его счет починиться?
Ну, если у тебя каска
да.
Да?
Да,
ну, конечно. Все, там у тебя, если вот у тебя даже нет франшизы, то ты с ними выясняешь, если франшиза, то нет.
Понятно. Спасибо большое.
Вот новый разворот.
Обзор прессы представляет Финансовая академия при правительстве Российской Федерации и приглашает 19 октября на День открытых дверей.
9:35. К нам пришли обозреватели прессы Александр Плющев и Тони Самсонов. Мы сейчас познакомим вас со свежими публикациями.
Не надо идентифицировать себя уже. Как-то нужно разделять себя с обозревателями прессы. Все газеты практически пишут о том, что окончание Алексея Черепанова, хоккеиста. Алексей Черепанов играл в хоккей со смертью. Например, называется публикация в статье газеты «Известия». Ну и «Московский комсомолец» тоже, например, об этом пишет. И пишет, что ему стали известны сенсационные подробности смерти хоккеиста. В общем, об этом можете читать практически во всех газетах. А вот в других публикациях, например, та же самая газета «Известия» пишет о том, что ровно 100 лет назад, 15 октября 1908 года, в Санкт-Петербурге состоялся публичный показ первого русского игрового фильма. Назывался он «Стенька Разин», в определенном прокате «Понизовая вольница» назывался. Сегодня невозможно представить наше мировое кино без картины Эйзенштейна, Колотозова, Тарковского, Германа, Михалкова. Нашему кинематографу век, и Вита Рам подводит первые итоги. Вот 2 дня подряд Вита Рам радует прекрасными публикациями в газете «Известия».
Ну, а у меня в руках газета. Uh-huh. Я смотрю, на первой полосе она рассказывает как раз о том, что мы обсуждали с Александром Пикуленко, о том, что будут штрафовать гаишников, которые не могут отличить трезвых от пьяных. Но мое внимание привлекла публикация на 4-й полосе. «Преображение улицы Новаторов» она называется. «Впервые в истории постсоветской Москвы в городе сносят храм». Речь идет о Преображенском храме на улице Новаторов. Он огорожен. В ночь на воскресенье сюда приехал бульдозер. А 14 октября прибыли рабочие, оградили площадку и готовы приступить к сносу. Это прецедент сноса храма на территории Москвы в постсоветское время. По словам члена общины Виктора Милитарева, рабочие имеют на руках инструкцию на снос, подписанную Олегом Волковым из управы Обручевского района. Однако жителям они бумаги показать отказываются. При этом начальник отдела строительства и аренды управы Вячеслав Хизерьянов, извините, сообщил корреспонденту газеты, что никакого храма там не было. Есть ЦТП, центральный теплораспределительный пункт. До начала 2000-х годов он находился в собственности Мосэнерго. А теперь он подлежит сносу. Ну, соответственно, товарищи Хизерьянова спросили, почему бы не оставить церковь на этом месте. А он говорит, что там теперь будет построена спортивная площадка. А церковь оставлять нельзя, хоть это и здание начала 20 века, потому что слишком близко к домам. Но жители новых домов обратились в Московский патриархат и управу с просьбой вернуть верующим здание. Патриархат ходатайствовал о возвращении, но чиновники хотят снести здание, как не имеющее исторической ценности. Все, напомню, это происходит на улице Новаторов в Москве, не где-нибудь.
В газете «Ведомости» о том, что квартир не будет больше, Россия не строится из-за кризиса, план по строительству жилья в России на 2008 год будет сорван. В лучшем случае эксплуатацию введут 62 миллиона квадратных метров, это столько же, сколько и в прошлом году, и то не наверняка. Вот об этом на первой странице газеты «Ведомости». Здесь же о том, что Дмитрий Медведев соберет парламент 23 октября и выступит с посланием к нему. Октябрьские тезисы, так называется. Об антикризисных мерах президент, скорее всего, говорить не будет. В администрации президента и обеих палатах парламента об этом рассказали «Ведомостям». Ну и, в общем, не исключено, что Совету Нижней Палаты Парламента даже придется принять специальное решение, чтобы оставить депутатов в Москве, а они обычно в это время разъезжаются в регионы, ну, чтобы как-то кворум был у Медведева. То приходят, а все в регионах, бам, одни московские депутаты только там сидят. Ну вот. Такая вот история, можно об этом почитать.
Газета «Коммерсант» сегодня публикует статью под названием «Туркмения нашла газ в обход России». Британская компания «Гафни Клайн» и
Зачем ты это произнесла? Сказал, как компания? Короче, уже одно слово «Гафни» уже, понимаешь, на
вообще,
на
«Гафни Клайн» и что-то. Впервые международный аудитор объявил запас и вообще офигеть. Газовое месторождение в Туркмении. Хватит надо мной смеяться. Это, между прочим, очень серьезно, потому что в Туркмении газа столько же, сколько...
Да, слово «Гафни» не дает мне сосредоточиться.
А «Набука»? Газопровод «Набука».
Не, «Набука» нормально. Нормально? Как привыкли. А вот «Гафни», а дальше «Нечитаемые» тоже хорошо.
Могу GCA вчера объявила о результатах первого этапа международного аудита газовых месторождений на юго-востоке Туркмении. Джим Гиллит сообщил, что оптимальная оценка запасов месторождений в 5 раз превышает запасы, до сих пор считавшиеся крупнейшими в стране.
Нет, то есть там история какая? Можно я чуть-чуть вмешаюсь? История какая? Туркменбаши, ну, новый, он всем говорил, у нас запасы, ну, просто...
Мизерные.
Бескрайние. Бескрайние, говорил он. Естественно, все сваливали это на восточное такое бахвальство, когда люди преувеличивают все раз в 5-10. Вот там 5 раз, да? Вот, фигурирует. И все думали, ну, ладно, нет у него ничего подобного. Приехали западные эксперты и вдруг с удивлением, ну, я не знаю, то ли, может, их приняли там хорошо, в общем, не знаю, с удивлением обнаружили, что, в общем, Туркменбаши-то не врет, как выяснилось.
Ну, вот вам Плющев все и рассказал. Но я хочу обратить внимание еще на одну публикацию «Коммерсанта», которую мы сегодня будем обсуждать после 10 часов. «Все министры не делают это», она называется. Министр обороны Анатолий Сердюков вчера объявил о начале в России самой радикальной военной реформы за весь постсоветский период. Минобороны предстоит не только проводить в отставку лишних генералов, это безуспешно пытались сделать и до господина Сердюкова, и не только более чем вдвое сократить свои штабы, главное, военным предстоит расстаться со всеми столь привычными для них армиями, дивизиями, полками, доставшимися наследство от бывшего СССР. После 10 часов мы попробуем обсудить эту тему с профессионалами. Звоните нам по 363-3659 и уже сейчас можете присылать смс на +7 985 970 45 45.
В российской газете «Чистка мундиров» Рашид Нургалиев неприкасаемых чиновников-коррупционеров больше не будет. Речь идет о эксклюзивном интервью российской газете, которое дал министр внутренних дел. Ну и многое тут интересно, много интересного говорит тут Нургалиев. Например, главное обеспечить неотвратимость наказания для всех коррупционеров, невзирая на лица, звания и должности. В этом гарантия от компанейщин, уверен Нургалиев. Спрашивают у него, есть результаты, громкие расследования и задержания больших людей? Он говорит, ну, есть, конечно, разумеется, там в Орле там есть, в Краснодарском крае большие люди, в Липецке более чем Просто страшно называть даже эти фамилии, в Липецке особенно. Вот, кто-то из высокопоставленных чиновников предстал перед судом, спрашивает у него, ну а как же, говорит он, и 40 огромные получили. В общем, на первой, на шестой страницах российской газеты читайте интервью министра внутренних дел.
Ну, для интересующихся я хочу сказать, что во времени новостей огромная публикация, которая выходит в рубрике «Крупным планом», статистическая доза борьба с наркотиками в России оказалась не столь успешной. Здесь приводятся данные о смертности в результате употребления наркотиков. Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания. Очень много графиков, довольно интересно. Число больных наркоманий в расчете на 100 тысяч населения неуклонно растет. Вот мы смотрим. Довольно, довольно страшная публикация, только конкретные данные, только данные из МВД и контроля по обороту наркотиками службы федеральной. В общем, ужас. Читайте и бойтесь.
Газета под названием «Независимая». Шамиев задел президента за живое. Об этом читайте на третьей странице. Вообще, Шамиев в последнее время потрясающе активен. Видимо, после слухов о его безвременном уходе от нас. Нет, нет, он живее всех живых. И вот активен, то предлагает поголовно, значит, обследовать на наркотики молодежь прямо по всей стране. А тут напомнили президенту о самой больной проблеме страны, вот, финансовых. И вот, соответственно, Шамиев говорил об этом президенту. Это в «Независимой». Также «Независимой» читайте о реформах российской армии. Это многие газеты тоже об этом пишут.
Ну, а также мы не можем не обратить ваше внимание на журнал «Современный дом»,
но
в котором каждый, кто интересуется архитектурой, недвижимостью, строительством, найдет массу интересного и полезного.
В связи с неизбежным приближением зимы и новым призраком экономического кризиса журнал фокусирует внимание на вопросах энергоэффективности жилых зданий и экономии ресурсов.
Как сделать так, чтобы в доме оставалось тепло и светло, но за меньшие деньги?
Читатели ждут рассказ о новых технологиях энергосбережения, а также советы специалистов по выбору приборов отопления, об устройстве теплой мансарды и подготовке сада к зиме.
Помимо этого, в очередном номере, как всегда, представлено множество оригинальных интерьеров, ландшафтные проекты и проекты загородных домов.
Журнал «Современный дом». Читайте и стройте.
Воскресенье, 19 октября. Финансовая академия при правительстве Российской Федерации приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. На встрече с ректором вы узнаете о новых правилах поступления в академию в 2009 году и о форме приема по результатам ЕГЭ. Ждем вас по адресу: Ленинградский проспект, дом 49, станция метро «Аэропорт». Начало в 10:00.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама – это святое.
Экспо-парк представляет 25-й российский антикварный салон с 18 по 26 октября в ЦДХ на Крымском валу. Старые мастера, которые всегда в моде.
Давай скорее, навстречу опаздывай.
6 секунд, сейчас я распечатаю договор, подпишу от ксерию и вперед.
Слушай, да, документы готовы, скоро будем.
Все, Алекс, ксерокс сломался, в принтере картридж скончался.
Приехали. Скоро будем. Куда будем, зачем будем?
Компания «Полека». Заправка картриджей, ремонт, обслуживание копировальной техники и лазерных принтеров. Выезд клиенту и гарантия на выполненные работы. Компания «Полека». Нахимовский проспект, 24, здание «Экспострой». Телефон 719-0402. 719-0402.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня, как нас обманывают при ремонте компьютеров. Что будет с ценами на жилье в Москве? Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
15 октября в среду, сразу после полудня, слушайте на Эхе. О реальной ситуации на рынке жилой недвижимости рассказывает руководитель отделения агентства недвижимости «А недвижимость» Ольга Комарова. Среда, 15 октября. Не пропустите, прямой эфир в 12.08.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста. 16 октября. Дворец спорта «Видное». Суперкубок Европы. «Спартак Россия». «Памела Скио Италия».
9 часов 48 минут почти уже. И вот новости спорта от Алексея Васина. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, сегодня насыщенный довольно день. Наши сегодня играют в футбол с финнами. В хоккей, в общем, привычно, да, в футбол не очень. И, тем не менее, я бы не стал так относиться.
Финны мощные.
Прозрачненько мощные. К этой команде. Они уже у немцев 2 очка отобрали.
А мы нет.
Сыграли 3-3. Но они на своем поле играли, а мы на чужом. Это все-таки разные вещи.
Ну, мы-то лучше.
Чем финны? Я надеюсь, что
мы лучше. Узнаем.
Ну, я, честно говоря, уже об этом упоминал, что Гус Хиддинк, если верить вчерашнему составу, который со ссылкой на него уже как бы определенный им где-то такой проскочил, я не помню источник, но где-то вот уже был озвучен, вернулся он к тому варианту, который был опробован на чемпионате Европы и зарекомендовал себя хорошо. И вот то, о чем я говорил, он, в общем, признал этим свою ошибку. То есть Янбаев на левом фланге, это была действительно ошибка, на мой взгляд. И с таким соперником, наверное, рановато было пробовать Денисова. Ну, вы видите, Семшов, Жирков будет играть так, как он играл в защите, с подключениями вперед, как Анюков на другом фланге. В общем, все будет то же самое, что на Евро, только вместо Павлюченко будет Погребняк играть. Тут, ну, это уж в силу непреодолимых обстоятельств и травмы. Кроме того, сегодня в Омске похоронят Лешу Черепанова, 19-летнего парня, который умер от сердечного приступа во дворце спорта города Чехов. Ну, по этому поводу уже перебранки идут между руководителями «Авангарда» и, соответственно, руководителями континентальной хоккейной лиги. Руководители «Авангарда» говорят, что не надо валить с больной головы на здоровье. Мы обследуем всех спортсменов, обследовали и Алексея, и не надо на здоровье. Ну, мне очень не нравится здесь фраза, он на здоровье не жаловался. Одно дело, жаловался он или нет, а другое, обследовали его или нет. И вот это тоже надо все выяснить. Но насколько удалось разобраться, я не медик, то, что вот эта болезнь, которая у него была, утолщение сердечной мышцы, она требует УЗИ сердца, который делается, насколько я понял, только тем, кто жалуется на... Ну, если есть предрасположенность. То есть, если у человека нормально все сердцем, делают даже кардиограмму, она якобы этого не показывает. Но выяснили, что сердце у него было в три раза больше, чем у нормального, у здорового человека. Ну и, естественно, вопрос о том, в свою очередь отвечает руководитель «Авангарда», что на себя посмотрели, ни реанимобиля, ни заряженного дефибриллятора, ничего этого не было во дворце спорта Чехова. Причем я еще где-то читал, что машина была, но она потом куда-то уехала. Вот постояла какое-то время и уехала. Вот с этим нужно разбираться, потому что действительно спасли Иржи Фишера в НХЛ, а Черепанова не спасли. Но вроде бы вот по тому редкому заболеванию, которое у него было, и оно имеет генную природу, как предполагают некоторые специалисты, все равно вряд ли бы спасли. Так уж сложилось. Но, тем не менее, это не отменяет халатности в отсутствии, так сказать, тех или иных средств спасения человека. Тем более, что понятно, что если человек там ногу сломает, это серьезное дело, но от этого, в общем, не умирают. Ну, в таких случаях, не в экстремальных. Ну вот, но сегодня будет церемония похорон Лёши Черепанова. Ну, а я быстро скажу о других новостях. ЦСКА сыграл с Торонто в баскетбол с клубом NBA. Выставочный матч уступил и во второй встрече 78-86. Наша мини-футбольная сборная после ничьей с аргентинцами со счетом 2-2 вышла в полуфинал, где сыграет с Бразилией, а уже один раз играла на этом же турнире и проиграла 1-9. Ну и, наконец, футбольный клуб Ростов вышел в российскую футбольную премьер-лигу за 4 тура до конца, обеспечил себе место после победы над командой «Алания» со счетом 3-2.
Два года подряд они возглавляют список сильнейших клубов страны. Два года подряд они правят бал на баскетбольном паркете Старого Света. Свой новый европейский поход они начинают в присутствии родных болельщиков. 16 октября, 17:30, город Видное, Московская область. Дворец спорта Видное. Действующие чемпионки России и победители Евролиги против обладателей Еврокубка в стартовом матче баскетбольной Евролиги. Матче за Суперкубок Европы. Спартак Россия, Фамила Скио Италия.
Разворот.
Я постой! Реклама!
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом Аквален для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает.
Вы можете выбрать, кому доверить управление вашими пенсионными накоплениями, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, и до 31 декабря оформить заявление в любом управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Ваше время стоит дорого, мы сделаем его еще дороже. Эксклюзивная программа MBA. Стратегия развития рынка. Умный маркетинговый ход. Прием заявлений на обучение до 15 октября. Телефон в Москве 232-5226. Стокгольмская школа экономики в России.
22 октября в Крокус Экспо. Главное событие года в сфере высоких технологий. Мобильная связь, интернет, компьютеры и программное обеспечение. Для детей и взрослых, для профессионалов и начинающих. Не пропусти. 8-я международная выставка «Инфоком. Технологии будущего».
Императорский фарфор для тех, кого любим. Чарующая красота русского фарфора для вашей семьи за праздничным столом. Мы помогаем хранить традиции семейного очага уже более 2,5 веков. Магазины императорского фарфора в Москве. Кутузовский 9 и Петровка 5 в торговом центре «Берлинский дом». Наши телефоны 499-243-7501 и 499-243-7502.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра. В развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Разметил ваш вопрос, Сан Саныч, там уже.
Да.
Нашел приятные, приятные.
Я хочу ответить моему постоянному слушателю Дмитрию Юрушкину.
Он прислал, можно сказать шифровку. Саш, да. Про НДС соврал, нет, еще закона, задержали восклицательный знак, извиняюсь, точка.
Извинись.
Извинись, да. Дим, я извиняться не буду, потому что у меня вот пришла бумажка, вы знаете, у нас свой человек в Думе, некто Петров.
Некто Петров, ладно.
Некто Петров, это у нас свой такой разговор.
Не углубляйся.
Так что, Дим, у меня сообщение, что все-таки приняли, поэтому...
А можно для остальных, что за НДС, куда приняли?
Все, уже рассказали, что рассказали, в прошлый раз.
Извини. Следующий вопрос.
Ну, просто не все люди слушали в прошлый раз.
А, в этом смысле?
Ну, как-то да.
Двойной НДС при
двойное
перепродаже...
Двойное налогообложение при продаже старых автомобилей.
Александр спрашивает, Сан Саныч, какие журналы по авто интересные? Посоветуйте книгу по экстремальному вождению. Еще вопрос, и как правильно водить?
Ну, это хорошее, мы сейчас уложимся за 2 минуты оставшихся.
Книга по экстремальному вождению, самая лучшая на сегодняшний день, которую я знаю, это серия книг Михаила Горбачева. Считаю, что полностью описаны все методики и безопасной езды, и экстремальной езды, и также есть упражнения на каждый день. То есть любой человек, который утром садится за руль, вот, в принципе, можно начинать даже с велосипеда. Вот есть упражнения, которые можно отрабатывать не только на автомобиль, но и на велосипеде. Просто когда тебе еще мало лет, и ты еще не владеешь автомобилем, можно все пробовать. Поэтому и мне эти методики очень нравятся, честно скажу. Сам некоторыми из них воспользовался. Были у меня, как у любого человека, некоторые недоработки ездовые, и до сих пор считаю, что они есть, поэтому по этим книгам самосовершенствуешься. По поводу, я люблю всех своих коллег, никого не хочу обидеть, но ближе всего, мне понятно, люди, это авторевью и журнал «За рулем», объясню почему. Потому что там работают коллеги, там работают люди, прошедшие со мной одну школу,
И я с ними прошедший то же самое. И вот поэтому, конечно, мои предпочтения все-таки технические там. А вот предпочтения литературные, они во многих других местах, потому что я считаю, например, что в Топ-Гире, как пишут там, это литература, это с элементами такой философии Хоррора. И даже метафизики. Вот. А вот остальные, когда техника. То есть у нас на рынке столько изданий, что каждый может выбрать себе одно, которое ему очень нравится.
Угу. Сан Саныч, Алёша из Подмосковья спрашивает. Вот вы рассказывали историю, что вас остановил гаишник, попросил дунуть, а вы говорите, что не нужно дунуть.
Нет.
В чем же был неправ гаишник, спрашивает Алёша?
Гаишник неправ был в том, что у нас есть постановление правительства. Там, как известно, сидят люди, которые определяют.
Так.
Направление, куда идти. Там четко расписано, что должен делать сотрудник ДПС, когда он вас остановил, по каким признакам он определяет, что вы не трезвы, и как он должен вам рассказать и показать, что нужно. Есть специальные зарегистрированные алкометры, только такой алкометр может применяться.
А ты его на взгляд можешь отличить?
Ну, надо списочек на иметь. Нет.
Да? У тебя есть списочек с картинками?
Отличить его очень легко. У него должно быть печатное распечатывающее устройство, мини-принтер.
Понятно.
Всё. А все остальное, самодеятельность гаишников, преступная.
Часов 10 минут. Доброе утро. Вы слушаете «Утренний разворот» на «Эхе Москвы». Наталья Якушева, звукорежиссер. Александр Флющев, Тони Самсонов, они же «Дурачок Пионерка» с вами. Сейчас мы по-пионерски, дурацки, да, будем разбирать главную проблему сегодняшнего дня. Ну, одну из, если судить по газетам.
Ну, мы на самом деле хотели обсудить изменения в армии, которые готовит господин Сердюков. Но вот сейчас пришла новость по каналам РИА Новостей о том, что Мадонна разводится со своим мужем, известным британским режиссером и актером Гаем Ричи. И вот сейчас мы думаем, не поменять ли нам тему.
Да, мне кажется, что уже больше нечего обсуждать, что Мадонна разводится.
Мир рухнул.
Я даже не знаю. Это, кстати, покруче какой-нибудь армии, там, я не знаю, там, кризиса, да всего чего угодно. Мадонна разводится, все кончилось. Ну, не знаю, мне чисто потому, что мы неповоротливые люди, не можем так развернуть программу, знаете ли, на 180 градусов, вот. Приходится говорить об армии, к сожалению.
Но думать при этом о Мадонне.
О ней трудно вообще не думать. Армия, видите ли, с ней какая штука? Министр обороны Анатолий Сердюков вчера объявил о начале в России самой радикальной военной реформы за весь постсоветский период. Минобороны предстоит не только проводить в отставку лишних генералов, это безуспешно пытались сделать и до господина Сердюкова, и не только более чем вдвое сократить свои штабы, главное, военным предстоит расстаться со всеми столь привычными для них армиями, дивизиями, полками, доставшимися в наследство от Советского Союза.
Что хочет Сердюков? Он хочет отменить прежнюю вертикаль округ армии дивизия полк и заменить ее новый округ оперативное командование бригады. Помимо этого, с переходом на бригадную систему связаны и объявлены также Сердюковым резкое увеличение в войсках. К 2012 году количество старших лейтенантов и лейтенантов с 50 тысяч до 60. Но при этом общее количество офицерских должностей сократится более чем вдвое. И это делается для того, чтобы дать армии командиров для конкретных подразделений, а не мифических складов.
Да, знаете ли, вот что такое. Если бывший начальник генштаба не опускался в своих стратегических планах ниже военных округов и отдельных армий, которые он пытался сливать там и разливать, то теперь всю прежнюю вертикаль округ армии дивизия полк предложено заменить новый округ оперативное командование бригада. В хорошем смысле этого слова.
Ну, кстати, по поводу сокращения высших чинов, то генеральский корпус, который сейчас составляет 1100 человек, сократится примерно до 900 человек. Численность центрального аппарата Минобороны и органов военного управления всего 21 813 человек. К 2012 году также уменьшится в 2,5 раза и достигнет 8,5 тысяч.
Давайте поговорим с теми, кто разбирается. А кто у нас может разбираться? Военные, конечно же, военные. 363-3659, если вы служите в армии, если вы кадровый офицер, офицер запаса.
Или рядовой, но разбираетесь в этих вопросах.
Да, может быть, военнослужащий любого другого ранга. Позвоните нам и расскажите, как вы все это оцениваете, вот эти планы реформирования армии. Тем более, что предпринимается все это не в первый раз, и тем более фигура министра Сердюкова, она такая спорная. Он, во-первых, штатский, во-вторых, там он уже нареформировал много, и военные его критиковали за это.
Но военные критиковали, но при этом находилось много экспертов, которые говорили, что реформы Сердюкова идут на пользу армии.
Ну, в общем, здесь много таких вопросов, которые мы хотели бы с вами обсудить. По 363-3659, код Москвы 495, огромное количество звонков, уже все наши 5 линий заняты и продолжают таковыми оставаться. Алло.
Доброе утро, алло.
Угу. Только уходим мы
363-3659. Доброе
алло.
Утро.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Дмитрий.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Вы откуда?
С Ярославля.
И вы военный, да?
Что?
Вы военный?
Нет, я не военный, я служил срочную службу. Я хотел сказать по поводу сокращения высшего офицерского состава, да?
Скажите, недолго.
Правильно делают.
Это хорошо. Спасибо большое.
Спасибо. Мы все-таки просим позвонить военных, в первую очередь, не тех, кто служил на срочной службе, а тех, кто занимается этим профессионально, и дать профессиональную оценку тем реформам, которые готовит министр Сердюков.
Слушайте, как связали наши слушатели Мадонну и Сердюкова? Смотрите, во-первых, и армию. Надо говорить об армии поклонников Мадонны, пишет Евгений из Пензы.
Но мне больше нравится вариант, почему все-таки Мадонна бросает Гая Ричи. Не выходит ли Мадонна за Сердюкова?
Мы проверим эту версию.
Я думаю, что газета «Жизнь» отпишет.
Отчего нет?
Если что, газета «Жизнь» отпишет.
Да, Life.ru, там можно тоже посмотреть что-нибудь такое в этом духе. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Пробейтесь к нам сквозь память.
Судя по всему, вы военный.
Да.
Чувствуется. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, ваш анализ ситуации?
Ну, во-первых, те реформы, которые проводятся, вот, по мнению людей, которые что-то в этом понимают, с которыми мне доводится общаться, пока ни к чему положительному не привели, абсолютно не привели. Вот, те события, которые недавно происходили в Грузии, да, вот, они показали, что если бы не люди, которые именно были еще советскими офицерами, которые реально составляли оперативные планы решения всех этих вещей, то господин Сердюков, его вообще найти не могли определенное время. Вот.
Кто-то искал?
Искали. Вот. Как руководитель вооруженных сил, он, в общем-то, ничего полезного собой не представляет.
Владимир,
это однозначное мнение большинства людей, с которыми я общаюсь, и которые даже лично знают и общаются с ним. Поэтому есть элементарные законы управления. Да? То есть командир роты управляет 3 взводами, командир батальона ротами, командир полка батальонами и так далее.
Эта схема по-прежнему актуальна, она не устарела, потому что все-таки век-то другой.
Как она может устареть? Человек, законы управления гласят, может эффективно управлять 3 людьми другими и так далее. А господин Сердюков предлагает, чтобы сейчас какой-то командир, ну скажем там, бригада, да, управлял там семью и так далее. И потом будет решать все эти вопросы. Но это в принципе мелочи. Главное то, что реально профессионализм загоняется очень далеко. То есть профессионализм управления,
спасибо,
планирование и так далее, руководство войсками. Вот. Вопрос просто деления военного имущества стоит на первом плане сейчас. Вот и все.
Хорошо, спасибо большое.
Смотри, Владимир говорит о том, что есть люди реальные, работающие, которые составляют планы при военных операциях, а есть те, кто ничего не делают. Но вот смотри, министр обороны как раз и говорил о том, что армии командиров нужно дать для конкретных подразделений, а не для мифических складов. То есть у нас разросшийся генеральский корпус, и часть людей, видимо, по мнению Сердюкова, ничем особенным там не занимается. Занимаются.
Тут нам пишут, что Сердюков-то зять Зубкова, нам напоминают.
Спасибо, мы помним.
Рустам. Да, если бы помнили, мы бы так о Мадонне, знаешь, легко не рассуждали. Это может помешать возможному разводу Мадонны и Гая Ричи, как ты понимаешь, такие обстоятельства. 363-3659, мы обсуждаем реформу армии. Извините, что мы отвлекаемся. Ну, мы как дети, они все время отвлекаются на какие-то яркие, блестящие предметы. Вот, а о серьезных вещах как-то все не удается. Вы нас направьте, пожалуйста, в русло. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Здравствуйте.
Я бывший военный, в запасе сейчас. Значит, служил я, начинал службу в комитете госбезопасности, потом это стало Федеральным агентством правительственной связи. Сейчас это ФСО, но не суть. В общем, в нашем главке, когда это было еще комитетом госбезопасности, было, по-моему, штук 8 генералов. После, это до 92 года. После развала Союза генералов, и, в общем, когда я увольнялся, это было примерно 10 лет назад, или 8, ну, не суть, генералов было уже в 10 раз больше, порядка 80. Соответственно, каждому, это при том, при всем, что были войска правительственной связи всего Советского Союза, а потом стали войска правительственной связи только Российской Федерации. Плюс ко всему, каждому генералу это еще нужно куча полковников, растут должность, ведь не просто так дали человеку генерала, значит, должность была чья-то, полковнича, ее сделали, допустим, генеральской. Соответственно, повышаются по статусу и остальные должности. И таким образом генералы пробивают себе лишние должности, и растут, и растет число высшего и офицерского состава в геометрической, ну или в арифметической прогрессии, да. Соответственно, я так считаю, что генералов надо сокращать не на 20%, как было заявлено, вот я вас слышал, а процентов минимум на 50, а то и на 60. И действительно, чтобы были больше офицерские должности среднего звена, поскольку реально работать с личным составом, работать с техникой квалифицированных сотрудников в армии не хватает. Вот это мое мнение, я в принципе полностью согласен. А то, что говорят по поводу раздела имущества, ну, у нас сейчас везде все делят, да, в Московской области делят землю, в армии делят имущество, то есть, ну, пирогов сладких еще в стране осталось, не так много, но осталось, вот их и делят.
Спасибо большое.
Сокращение высших офицерских чинов, да?
Спасибо, а мы с Антониной пошли ненадолго деньги делись.
Разворот.
Заводи мотор, поехали. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
Россия бросает вызов кризису. Как сохранить свои сбережения и рабочие места? Что несут нам мигранты? Подъем экономики или криминальное будущее? Аргументы и факты. Ваша газета.
«Эхо Москвы» и журнал «Компания» представляют культовый бренд «Инновации и лидерство». Шестой международный саммит брендов-лидеров. 28-29 октября. Москва. Арарат Парк Хаят. Присоединяйтесь. 787-8563 и masterbrand.ru.
17 октября. Открытие юбилейного сезона выдающегося дирижера Владимира Минина.
Московский камерный хор. Симфонический оркестр «Новая Россия». Классика и современность. Бетховен и Кончели. 17 октября. Большой зал консерватории. Дирижер Владимир Минин.
Реклама на «Эхе» совсем не больно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Вот слово «в марше» здесь как никогда актуально. Мы об армии говорим, о тех реформах, которые задумал министр Анатолий Сердюков, министр обороны.
Я напомню, что он собирается отменить прежнюю вертикаль округ армии, дивизия, полк, и ее заменить новую округ оперативное командование бригада. При этом к 2012 году количество старших лейтенантов и лейтенантов планируется увеличить с 50 до 60 тысяч, но при этом сократить количество генералов. Генеральский корпус 1,1 тысяч человек, сейчас 1100, сократится до 900 человек. Численность центрального аппарата Минобороны сократится, и орган военного управления тоже сократится. Мы просим позвонить профессиональных военных по телефону 363-3659, и мы задаем вам вопрос, как вы относитесь к этим реформам.
Просим позвонить прежде всего тех, кто служит ныне или служил. 363-3659, таков телефон студии на Новом Арбате. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да,
доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Подмосковье, Юрий.
Вы военный?
Да, 32 года я служил, нет, я уже отдыхаю. И
мнение четкое, что армию давно надо было реформировать еще, как только рассоединились, как говорится, все государства. Она так как была, так и осталась советской. Неуправляемой абсолютно армией, неэффективной. И Чечня, и другие проблемы, которые у государства есть, армия решить не может. Она неуправляемая. Кроме того, сам...
Ну вот смотрите, говорят же, а вот как мы действовали эффективно в Грузии, посмотрите-ка. Это только благодаря вот этой структуре и вот тем, что остались люди Советского Союза и так далее.
Сколько там сбили самолетов? Что, не знали, что там есть комплекс уже С-200? И пустили самолеты без защиты абсолютно. Эффективность, по-вашему?
Говорят люди, да. Я понимаю, что вы им отвечаете, а не мне.
Да. Угу. И второе, это сам центральный аппарат. Он уже полностью, как говорят, без отката работать не может. Уже даже анекдот ходит, что не приняли на вооружение безоткатное оружие. Помните, да, такой анекдот был? Потому что название не понравилось.
Смешной, да.
Полностью надо реформировать. И правильно, там не на 20% генералитета, а на все 60-50. А лейтенанту не хватало в армии, по-моему, 70-х годов. Как сделали, все училища высшие, никто не захотел идти в техникой заниматься, на уровень техника. Это проблема старая. Лейтенанту, конечно, надо увеличить количество и платить им нормально, и заботиться о них. Они основа армии, а не генералы.
Все. Можете пояснить по поводу лейтенантов? Просто нам, гражданским, не всем понятно, почему это основа армии, чем они занимаются.
Я бы сказал, совсем непонятно.
Дедовщину, которой бороться надо, с ней может бороться тот, кто живет с солдатом в казарме рядом, а не генерал, понимаете? Условия и все, что связано с службой солдата, это вопрос сержантов и генералов, лейтенантов. А у нас эта как раз категория вообще заброшилась. Сержанты превратились в дедов, а лейтенанты вообще занимаются семьей, потому что не хватает ни на жилье, ни на все остальное. И их уже эти вопросы армейские не волнуют.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
Как-то внушает оптимизм такой комментарий.
Не знаю. Мне вот ничего не внушает, потому что то, как воспринимается, это абсолютно разнонаправленно. То есть свидетельствует, возможно, либо о поляризации, либо о совершенно непонимании. Две смски подряд, две, вот не вру. Одна, первая, Рита пишет, метлой надо гнать и Сердюкова, и почему-то Фурсенко, зачем тут прилип к этой компании. И молодец Сердюков, ображавшийся генералов с дачами, которым нужно постоянно пушечное мясо, надо гнать поганой метлой. То есть, видимо, всех. И Сердюкова, который гонит генералов поганой метлой, и, собственно, этих генералов.
Ну, на самом деле, наш СМС пестрит сообщениями о том, что вспомните, какая у Сердюкова была первая профессия, да он вообще не из армии, ничего он в этом не понимает. И очень несодержательные комментарии, честно говоря, такие общего характера, приклеивание бирки к Сердюкову, при этом очевидно, что нет понимания процесса, который происходит в армии, и в этом плане очень ценно, и хотелось бы еще послушать комментарии профессионалов, которые звонят нам по телефону 363-3659. Как вы относитесь к грядущим реформам, сокращению высшего офицерского состава и увеличению количества лейтенантов?
Звонок из Москвы. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Муравский Виктор Григорьевич. Я вчера вам звонил уже по поводу реорганизации. Вот по поводу генералов хотел бы высказаться.
Так давайте.
Вы знаете, вот здесь нужно четко понимать, что идет сейчас по сокращению из генералов. Есть должность, соответствующая званию генерала. На ней может получить генерала полковник назначенный. И сейчас есть немного, но есть полковников, назначенные на генеральские должности, но им пока не присвоено это звание. А есть генералы, которые на должности полковника находятся.
Подождите, вы, собственно, говорите о том, что бы надо сделать, да? Я правильно вас понимаю?
Нет, сейчас нет понимания, кто из генералов сокращается. Если сокращаются те генералы, которые находятся на должности полковника, то пройдет полгода-год, и те полковники, которые на должностях генеральских находятся, опять получат генералов, и количество генералов у нас останется тот же. Понимаете?
Да, да. Ну, примерно.
Примерно тоже. Да. Поэтому вот Сердюков сейчас не заявил, что именно сокращается. Штатная категория должности, соответствующая, генеральская, или действующие генералы, в том числе находящиеся и на должности генерала, и на должности полковника. Это раз. А во-вторых, я бы хотел сказать, что генералов нужно сокращать не только Министерстве обороны.
Хорошо, но об этом как-нибудь в следующий раз. Спасибо большое. 363-3659.
Все, таким образом, позвонить военных. 363-3659. Ваш профессиональный комментарий. Что там у вас творится?
Изнутри так, изнутри. Расскажите нам. Вот есть за, есть против. Есть... Не знаю. Вот да. Мы не знаем. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы рассказать просто про момент. В 2000 году я служил в бригаде, в пограничной бригаде, в пограничной корабле.
А уложитесь за минуту?
Да, да, конечно.
Давайте. И представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег. В 2000 году я служил в морских частях пограничных войск. Так вот, бригада, которая охраняет, так сказать, морскую границу Балтики, у нас состояла из 25 кораблей, из которых фактически в море в один момент находился только один, а могли вообще в теории хотя бы выйти в море, из них только 5. Ну, вот возникает вопрос, то есть офицеры, срочно служащие офицеры, реально 80% из них, ну, вот, не имел боевого опыта, не ходил в море, и находилось там, в принципе, не всем понятно зачем, вплоть до того, что им самим. Ну, вот, не знаю, как на данный момент ситуация, но тогда и офицеры, и все, то есть разговор был только один. Давайте сократим все эти корабли, будем платить офицерам больше, ну, вот, и все будут довольны и счастливы. Поэтому я, в принципе, за сокращение, но разумное.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. У нас время новостей. Мы продолжим об армии или не будем продолжать уже?
Ну, у нас после 30 есть и минут. Темы покозырнее.
Да? Ну, хорошо. Спасибо. С армией так и не разобрались.
Вот новый разворот.
10:35.
Мы не хотим вам называть индекс РТС, потому что вообще, мне кажется, мы можем называть только, когда он положительно открывается.
А может, покамлаем?
Покамлаем?
Да. Покамлаем, глядишь,
он... Выправись. Вы...
Не, вообще уже.
Мы просто обновили.
Камлай, не камлай.
Обновили, там. Было минус 0,93, а сейчас минус 1,7, индекс РТС. Нехорошо это.
А ММВБ там открылся минус 1,8. Тоже, в общем,
да.
Радость небольшая.
Вот снова молния. Неуверенный рост, видите, был РТС на 0,01, но сразу он сменился на падение.
Да, рост был слишком неуверенный. Неуверенность как-то она переборола.
Неуверенный рост, да, сменился сейчас, уверенным падением.
Сейчас уже минус 1,7, увы. Увы, ях.
Минус 1,81.
Да-да-да, минус 1,81. Вот так что-то падает.
А знаете, что это значит? Это значит, что стройки остановятся, мигранты потеряют работу. И, как пишет новое известие, безработные гастарбайтеры могут стать большой проблемой для России.
Кто будет эту проблему решать? Вот в чем проблема, опять же. Это, знаешь, связано с нашей предыдущей темой. Там задавался не то в чате, не то в СМС, я не помню, вопрос о том, а куда эти генералы пойдут? Вот сократят их, и куда они пойдут? Уж не в криминал ли? Вот. А нам известны, знаете ли, оборотни в погонах. А будут то, те же самые оборотни, только без погон. Ну ладно, генералы, их хоть немного. В конце концов, их можно как-то двумя-тремя их же подразделениями нейтрализовать. А вот с мигрантами-то, понимаете ли, история совсем иная.
Новое известие пишет о том, что вчера эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка предупредили, у стран с переходной экономикой, в том числе России, нет иммунитета от мирового финансового кризиса. Мало того, что у них есть своя весьма опасная специфика протекания этого кризиса, экономический коллапс грозит им не только снижением покупательской способности, массовыми увольнениями и сокращениями зарплат, но и ростом социальных волнений, связанных по большей части с оставшимися без работы трудовыми мигрантами. Отечественные эксперты полагают, что к этому предупреждению стоит прислушаться. Прислушайтесь и вы, и мы подумали, что следует обсудить следующее. А вот освобождаются трудовые мигранты. Непонятно, что с ними.
Освобождаются – это очень такое мягкое здесь слово.
Да, остаются без работы.
Их выкидывают на улицу, проще говоря. Они свое отработали, кризис на дворе, самим жрать нечего, поэтому пошли вон.
И давайте вот сейчас не будем делать разницу между там, легальными и нелегальными мигрантами, а просто задумаемся о том, кто дальше должен взять на себя ответственность за судьбу этих мигрантов и нас с вами, столкнувшихся с тем, что у мигрантов пропала работа. Потому что социальные волнения, видимо, на этом фоне неизбежны. Но кто все-таки должен заниматься этой проблемой? Предприниматели, которые нанимали себе на работу этих трудовых мигрантов, или государство, которое допустило, что в Россию приехало какое-то количество нелегальных трудовых мигрантов?
Нет, здесь о разнице, мне кажется, речь-то вообще не идет. Речь идет только о легальных мигрантах. Почему? Потому что с нелегальными-то разговор короткий. Они нарушили закон, их нужно депортировать, да, или наказывать так, как закон предписывает.
Хотя тоже возникает вопрос, а если у них нет денег на билет, кто должен оплачивать этот билет?
Это другая проблема, которую...
Не будем путать мухи с котлетами, поэтому давайте сегодня о легальных мигрантах. Говорить, и все-таки вот они теряют работу. Кто должен дальше нести ответственность за их судьбу? Предприниматели, у которых они работали легально, или государство, которое, в частности, там допустило и финансовый кризис, и виновато за политику, которая проходит сейчас, и за экономические неурядицы, которые сейчас есть. Доля ответственности на государстве есть. Поэтому непонятно, кто дальше должен разбираться с судьбой бедных легальных мигрантов.
Да, давайте об этом поговорим. Особенно мы будем признательны, если нам сами предприниматели позвонят, в том числе те, у кого есть мигранты на работе, легальные, мы не будем вас закладывать, все легальные. Если вы не предприниматель, тоже, собственно, позвоните, выскажите свое мнение, кто должен брать за это ответственность. 363-3659, наш телефон, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я на «Эхо Москвы» попал.
Да, точно. Совершенно верно. Как вас зовут?
Меня зовут Виталий.
Да, Виталий, пожалуйста.
Зачем мы мучаемся с этой проблемой? У нас в сельском хозяйстве вообще страшный дефицит рабочей силы. Нам нужны незначительные деньги государственные и правильная программа, ориентированы на эти проблемы.
Сейчас я переведу ваши слова, так как я их понимаю, извините. Получается, это должно взять на себя государство, на самом деле. Оно должно перераспределить рабочие ресурсы в те отрасли, где все еще есть дефицит.
Да не в те отрасли, а конкретно в сельское хозяйство, потому что у нас, например, в Саратовской области просто катастрофически не хватает людей.
Угу. У вас оплата нормальная? Люди поедут туда жить?
Сельское хозяйство у нас до сих пор рентабельно сегодня. Масса пустующих земель. Пожалуйста.
С одной стороны. С другой стороны, мы же, когда нанимаем гастарбайтеров, мы предполагаем, что мы их нанимаем потому, что местные не хотят за подобную зарплату работать. Значит, очевидно...
Послушайте, у вас представление об этом совершенно...
Пещерные, да?
Нет, не пещерные. Зачем так грубо? Я думаю, что у вас нет представления. У нас некому работать, понимаете? Просто некому работать.
Как вы думаете, но достаточно ли будет квалификации этих людей? Ведь они были строителями, правда? Нужно ли строить что-то на селе?
Я думаю, что не строить надо на селе. Это достаточно социально активная часть населения, которая к нам приехала. Она очень работоспособная. И она, я полагаю, в состоянии перестроиться. Тем более, что организация работы на селе требуется, чтобы был один специалист-организатор и достаточно большое количество исполнителей этой работы, исполнителей этой воли там.
Это очень интересная мысль. Скажите, а вот если, допустим, понятно, что из Москвы ехать куда-то, или там, я не знаю, из Санкт-Петербурга, или из какого-то большого города, ехать куда-то на село не каждый захочет. Но мы понимаем, что это, видимо, не наша с вами проблема.
Где зарабатывать деньги? Какая разница, где зарабатывать деньги?
Возвращаюсь тогда к вопросу Тони. А заработать, вот реально заработать, чтобы деньги какие-то, остались там отослать семье, что делают в основном гастарбайтеры, можно на селе сейчас?
Я в начале нашей беседы сказал о том, что это сегодня рентабельный вид бизнеса.
То, что это рентабельный вид бизнеса, не означает, что там высокие зарплаты. Простите меня, как раз чем ниже зарплаты, тем выше рентабельность. Часто бывает. Не всегда, но часто.
Я же все-таки исхожу из того, что рентабельный бизнес в состоянии обеспечивать необходимый уровень заработной платы.
Понял. Спасибо вам большое. Спасибо. Интересно. 363-3659, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересно, кто сам держит у себя на работе мигрантов, кто им платит деньги, кто, может быть, собирается их увольнять или не расстанется ни за что, и вместе с ними погибнет в пучине кризиса. Извините, понесло. Алло, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
передачу. Григорий.
Григорий.
Григорий, это звонок из Пензы. Еду в машине, слушаю вашу передачу.
Да, вы приглушите свой приемник в машине, пожалуйста, а то мы два раза слушаемся.
Конечно. Значит, ситуация такая. Вот у нас в Пензе, в Пензенской области, тоже большое количество гастарбайтеров. Но заработная плата всех гастарбайтеров точно такая же, как заработная плата русских. Меньше, они не соглашаются просто работать. И разговор о том, значит, есть ли смысл и какая проблема будет с перенаселением или с переизбытком гастарбайтеров, ну, мне кажется, вообще несущественной.
В смысле? Нет, наоборот. Подождите, наоборот, по вашим словам, выходит, что это более чем существенно. Да.
Они не будут соглашаться работать за меньшие деньги. Вот
они сейчас
проблема.
Не соглашаются. То есть у нас сейчас работают гастарбайтеры наравне с русскими.
Вы уверены, что если они останутся без работы, они, как поляки в Исландии, соберут манатки и домой уедут?
Они когда приехали к нам в Россию, они выбрали себе. То есть, либо им у себя зарабатывать деньги на родине, либо они в России. То есть все, что у нас сейчас в России происходит, я думаю, что здесь ответственность не только там государство или какой-то частный предприниматель должен на себя взять. Они сами на себя взяли эту ответственность.
То есть сами гастарбайтеры должны решать эту проблему. Не бизнес, не государство, а сами, собственно, эти люди, правильно?
Да, конечно. Угу. Они выбрали свою жизнь, они выбрали как бы свой путь, поэтому...
Хорошо, спасибо большое, да.
Все, вопрос нет.
Ага, понял. 363-3659 наш телефон. Давайте после рекламы, давайте отдохнем минуточку друг от друга.
Развернитесь, пожалуйста.
Не спать? Реклама.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама, обычный бизнес, каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном» – здоровье и красота ваших питомцев.
Читайте в журнале New Times. Почему литература осталась последним прибежищем свободы слова? Как под руинами школы погибли дети? Репортаж с места события. Чем нам грозит новая пенсионная реформа? New Times. В продаже с понедельника.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Вот апокалиптические настроения пошли у людей, между прочим. А кто будет заниматься уборкой территории и мусором? Кто?
Вы.
Кто?
Да, пусть сами о себе заботятся, ищут новую работу или возвращаются в свою страну. Каждый в ответе за свою судьбу, независимо от того, россиянин я или из ближнего зарубежья, пишет Алексей из Ярославля.
Вот мне тоже интересно, заботились ли исландские власти, исландский бизнес о поляках, или поляки сами как-то дотумкали, что пора бы и на родину ехать?
Тут проблема же не в том, что проблема сама встанет перед тобой, потому что если вдруг мигранты легальные не смогут найти денег, чтобы уехать, и останутся без работы, и будут шататься по улицам без работы, весело не будет никому, ни нам с вами, ни предпринимателям, ни государству. Поэтому, когда проблема заявит о себе в полный голос, придется думать о том, кому ее решать. Никто не говорит о том, чтобы каждому мигранту или каждому человеку, который приехал сюда на работу, там, в частности, работать топ-менеджером в какой-то компании, искать средства из государственного бюджета, чтобы отправить его обратно в свою страну. Нет.
Да, в свою Австралию, действительно.
В свою Австралию.
363-3659, что вы думаете по этому поводу? Соединитесь с нами. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я не являюсь предпринимателем, но судьба, так сказать, сложилась, дачу строили, и вот у нас были работники вот такие, о которых вы говорите. Вообще проблема колоссальная, очень многосторонняя. Значит, естественно, они пытаются заработать деньги отвозятся туда. Но сейчас идет формирование бригад. Вот есть так бригадир, бай, не знаю, как называть. Значит, это не просто рабство, это вообще что-то такое первобытное, общественный строй. Люди совершенно бесправные, больные, живут там по 100 человек где-то там. Не уехать они никуда не могут, ничего они лечиться не могут, понимаете? То есть это идет такое разложение на фоне вот всего остального. Исполняют, ну, чисто механические работы, поэтому
так,
ничего
мы поняли,
не дают.
Вернитесь к нашей
проблемы
теме.
Есть, да.
Проблемы
нашей
есть.
Теме.
Ну вот я и говорю о том, что никак не решать наши проблемы, создавая еще какие-то дополнительные, понимаете? То есть это и медицинская, и социальная, и финансовая, какая угодно. Разлагают вообще всех вокруг точно так.
Извините, вообще непонятно, что делать? Вот все эти люди, которые выполняют механическую работу, потеряли свою работу. Что дальше?
Где потеряли? Здесь или у себя на родине?
Здесь у себя.
Ну, вы знаете, вот честно вам скажу, вот в течение 3 лет у нас построено было наше заведение 3 года, мы как бы не, мы просто на жалости их держали, выгнать их не могли, точно так же, в общем, понимаете? Вот, но это же тоже не решение какой-то проблемы. Я считаю, что...
Мне кажется, вы не отвечаете на наш вопрос,
да,
вы говорите о своем,
жалею.
К сожалению. Я понимаю, что наболело, бывает.
Историю, да.
Да, но у нас просто о другом немного говорим, извините. Алло.
Что делать с мигрантами, которые потеряют свою работу и не смогут найти денег, чтобы каким-то образом занять себя или придумать себе новый образ жизни.
Алло, алло.
Да, это фермер из Волгограда.
Да, здрасте.
Вот, у меня работают тоже гастарбайтеры, я бы хотел 2 слова сказать.
Да, давайте. Пожалуйста.
Вот, единственное, что я хотел сказать, у нас правительство борется за дешевизну продукции сельскохозяйственной. И тут же нас начинают, так сказать, нагревать на этих гастарбайтеров. Вот сейчас мы должны... установили минимальную зарплату, там надо кучу всяких соблюдать правил. Вот.
Неприятно, действительно.
А практически мы сами их привозим, они у нас работают.
И так. Вообще хорошо бы, чтобы 24 часа в сутки пахали.
И, не, ну, надо было, и не надо было бы платить.
Да.
И платить не
вот
надо было. Было бы здорово.
А правительство, как у нас правительство заботится? У нас правительство не в бытом продукции не занимается. А вот сейчас еще добавим нам, так сказать, дополнительные нагрузки.
Действительно, муки, что нельзя ездить круглосуточно на людях. Ну да, мука, понимаю. Это мучение, особенно где-нибудь в глубинке. В Москве это еще ладно, как-то перебиться можно, а вот в Волгограде, представляете, какой ужас. 363-3659 наш телефон. Алло. Алло, алло. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, да?
Здравствуйте, да, мы воссоединились.
Ага. Значит, насчет зарплаты гастарбайтеров.
Ну, например, как вас зовут только?
Меня зовут Сергей из Санкт-Петербурга.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вот, у меня фирма строительная, да, и в воле случая так получается, что у меня есть такие работники, да. Значит,
кстати, как они вам? Как они вам, как работники?
Ну, 50% от того, что хотелось бы.
Так, вот, расскажите теперь, а собираетесь сокращать на фоне кризиса? У вас испытывает фирма?
А некого,
фирма?
Неким заменить.
Ага.
Потому что наши, вот, допустим, питерские, да, все интеллигенты, да, то бишь он на стройку не идет. Я хочу большую зарплату, ничего при этом не делать. Вот, и приходится брать уже все подряд, все, что шевелится. А насчет зарплаты, значит, те, которые только приехали, да, на фоне той зарплаты, которая там в Узбекистане, например, да, они готовы работать за маленькие деньги. А когда он поживет здесь год и начнет квартиру снимать, туда-сюда, он понимает, что он за эти деньги не может. И начинается поднимание зарплаты, и он уже получает, допустим, там 30 тысяч.
То есть уже на уровне, на каком-то уровне, как и месяц.
Да.
Да.
Это понятно, хорошо. Но...
Что с ним делать-то, если придется увольнять?
Да, вот если с ними разбираться, то кто это, за это должен нести? Вы бизнесмены ответственности или власти? Или вообще просто их выкинуть и пусть сами решают? Взрослые люди действительно понаехали.
Понимаете, тут проблема-то, скорее всего, не в этом, а в том, что вообще в стране такой кризис идет, да? Значит, кризис не только вот с работниками, да, со специалистами. Вот, наше, вот поколение мое, да, вот 71-й год я, да, то бишь, мое поколение какое-то, как говорится, либо пило, либо воевало где-то, вот.
Понятно.
А учиться, да.
Закончите
допустим,
мысль.
На токаря, допустим, да, вот, никого нету, допустим, сейчас проблема, да, мне нужен токарь, я его найти не могу, потому что старая гвардия уже вся, как говорится... Либо на пенсии, либо уже, как говорится, нету живых, а молодых-то тоже нету.
Спасибо большое. У меня такое впечатление, что вы ведерки на шестой этаж тягаете там одновременно с разговором с нами.
Да нет, я просто на машине еду, разворачиваюсь. Хочется еще с вами поговорить.
Понял. Спасибо большое. Ну, к сожалению, заканчиваем мы общение. Время наше вышло. В завершении скажу, что Госдума наконец-то разрешила использовать российский триколор не только официальным органам, но и гражданам. Так что люди, которые разъезжают теперь с флагами по улицам в День Победы или хорошей игры нашей сборной, они вовсе не преступники теперь. Наконец, спасибо депутатам. Очень давно ждали этого решения. Наболело. Спасибо.
Разворот.